«Слово благодати» представляет проповедь «Свобода во Христе и любовь к ближнему». Часть вторая. Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Мы продолжаем сегодня изучать послание к римлянам, а точнее Евангелие, послание к римлянам, тема наших этих занятий по четвергам. И сегодня мы будем касаться последней части 14 главы послания к римлянам. Мы начали рассматривать эту тему еще в прошлый раз. Мы достаточно много и достаточно подробно остановились на некоторых аспектах свободы, которую люди имеют в Иисусе Христе. Это наше богатство, это благословение верующего. Это преимущество, что мы не в рабстве, мы не в цепях каких-то правил. Мы живем не под грузом того, что мы понимаем, что мы не способны ничего сделать, а с нас требует. Мы живем, ясно поклоняясь Иисусу Христу, посвящая Ему свою жизнь. Мы живем в свободе, которую дает Евангелие. Свобода, которая может быть генерирована только личным знанием Иисуса Христа. Никакими другими средствами, никакими другими способами ее не получишь, эту свободу. И вместе с этим, вот эти свободные люди, люди, которые имеют в Иисусе Христе основания для жизни, имеют радость, имеют упование, вместе с этим, эти люди добровольно ограничивают свою свободу в определенных ситуациях. В тех ситуациях, когда это касается слабых людей, немощных, рядом с ними находящихся. Почему зрелые христиане делают это? Почему мы с вами должны делать? Почему мы должны учиться делать это? Прежде всего, это заключается в том, что наш Господь Иисус Христос, наш Спаситель, тот, кто является автором Евангелия, тот, кто является сущностью, сердцем Евангелия, Он сам делал это. В этом сущность всего того, что делал Иисус Христос, в этом смысл христианства. Иисус Христос добровольно ограничил себя. Он имел всю свободу. Он имел все права. Он имел все возможности. И вот ради нас, слабых, маленьких, немощных, ничего не значащих людей, Иисус Христос ограничивает свою небесную свободу. Он снисходит к нам на землю. Он принимает человеческую плоть для того, чтобы достать нас, для того, чтобы поднять нас из тинистого болота, из рва погибели, в котором каждый из нас находился. То есть, глядя на примеры Иисуса Христа, по мере того, как мы возрастаем в Иисусе Христе, по мере того, как мы все больше и больше отражаем Его характер, мы реально практически учимся ограничивать свою свободу ради людей, которые рядом с нами. Мы делаем это радостно, мы делаем это не под давлением, мы делаем это потому, что нам хочется это делать. И каждый зрелый христианин действительно знает такую радость. В первой половине 14 главы, если вы помните, апостол Павел говорит об этом же самом, только немножечко с другой стороны. Он говорит о том, что зрелые христиане, они не должны превозноситься над немощными, над теми, кто еще не имеет прогресса в свободе, кто еще не открыл для себя всех аспектов свободы в Иисусе Христе, кто еще продолжает зацикливаться на каких-то вещах, которые, так скажем, связаны с традициями или не совсем точным пониманием каких-то вещей. Я хотел бы еще раз уточнить, что речь идет не о тех принципах, которые ясно представлены в Священном Писании. То есть в Священном Писании есть определенные библейские учения, которые достаточно ясно представлены нам, и об этом нет споров. В этих ситуациях, хотя то же самое, мы должны относиться очень аккуратно, осторожно, мы должны с любовью работать с этими людьми, помогать им освобождаться от греха. Но то, о чем апостол Павел говорит здесь, в этом тексте, конкретно касается вот тех сфер, в которых нет ясности, в которых разные люди из-за того, что нет в Писании ясности, имеют разные точки зрения. Ну, например, сколько раз в неделю должно быть богослужение? Или как долгой должна быть проповедь? Или сколько проповедей должно быть? И так далее. Мы рассматривали целый ряд возможных в наше время ситуаций для того, чтобы немножечко посмотреть, как это применимо к нашей с вами сегодня жизни. Так вот, для того, чтобы вот эту истину свободы ограниченной любовью представить нам с вами и сделать это ясно и конкретно, апостол Павел выражает это в трех повелениях. И в прошлый раз мы подробно остановились на первом повелении, и сегодня будем говорить о втором и третьем. Давайте посмотрим еще раз, вспомним первое повеление. «Не губи других своей свободой». Апостол обращается к свободным людям, к зрелым христианам. Он касается их и говорит самую точку. Он обращается, чтобы помочь им правильно жить. Он говорит: «Вы свободны, но живите так, чтобы своей свободой вы ни в коем случае не причинили ущерб людям, которые рядом с вами, которые не имеют такой степени зрелости, которые несколько немощны в каких-то обстоятельствах». В принципе, сущность всего того, о чем мы говорили, можно выразить в этом тексте, который Иисус Христос когда-то процитировал из Ветхого Завета. И Матфей приводит его в 22 главе своего Евангелия с 37 стиха, тогда, когда ему задали вопрос: какая самая большая заповедь? «Смотри», отвечает Иисус Христос: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим. Сие есть первая и наибольшая заповедь». То есть вот смотрите, вот эта заповедь, которая говорит о твердости человека, о его зрелости. То есть если человек действительно погружается в любовь к Господу, если он действительно растет в знании Бога, лично сам растет, то вот тогда его жизнь выражается в следующей заповеди. Смотрите, и вторая подобная ей. То есть после того, как мы знаем, как отрегулированы наши взаимоотношения с Богом, из нашего поклонения Богу буквально исходит или растет наше правильное отношение к людям. И в принципе все может регулироваться одним простым правилом или этой сущностью, качеством характера, о котором говорит здесь Иисус Христос. Вторая же подобная ей: «Возлюби ближнего, как самого себя». То есть апостол Павел вкладывает достаточно много времени в послание к Римлянам, 14 главе, для того, чтобы объяснить: постарайтесь жить так, чтобы основанием ваших действий была прежде всего любовь к ближним. И вот тогда, если вы так будете жить, тогда ваша свобода, она будет упражняема вами или применяема вами в вашей жизни правильно. Тогда вы никогда не попадете в какие-то сферы, которые будут причинять ущерб. Очень важный момент. Дело в том, что отношение к христианам, к тем, которые более слаб в каких-то вопросах веры, они строятся ни в коем случае не на человекоугодничестве. Здесь есть несколько опасностей, в которые люди могут попасть. Что это значит, человекоугодничество? Человекоугодничество – это когда мы имеем определенное, знаете, более снисходительное, более, так скажем, любвеобильное, или мы больше в какой-то степени выделяем каких-то людей, стараемся их послужить для того, чтобы от них что-то получить. Ну, например, их хорошее отношение к нам. Это человекоугодничество. То есть мы служим людям, но наша истинная цель заключается не в заботе о них, а в том, что мы можем получить в обмен или получить от них каким-то образом. Это человекоугодничество. Вместе с этим есть еще одна важная опасность. Люди, которые думают о том, что нам нужно относиться очень осторожно к немощным, иногда попадают в ситуацию, когда они говорят, что вообще-то нужно жить просто так, как медуза, вот с этими так, с другими вот так, просто жить, подстраиваясь к людям, жить бесхребетно, жить беспринципно. Это тоже неправильно. У нас у каждого должны быть принципы, должна быть убежденность, и мы сегодня в конце будем читать об этом. У нас ясно должно быть понимание, как поступаем и почему поступаем. Но когда мы поступаем с немощными снисходительно, мы это делаем не потому, что мы отказались от принципа, а потому, что мы готовы их потерпеть в какой-то ситуации. Мы готовы к ним снизойти, мы готовы ради их блага позволить им, дать им время вырасти. Есть еще одна ситуация, когда люди неправильно относятся к немощным вере. Это когда люди поступают из страха. То есть они говорят: я буду обходить десятой дорогой, лишь бы не трогать его. Сейчас тронь, беды не оберешься. Это тоже неверная мотивация. То есть это мотивация, которая продиктована страхом, продиктована не заботой о ближнем, не любовью к ним. Так вот, когда мы говорим о правильном отношении к ближним, оно построено или должно быть построено исключительно на нашей любви к ним и на нашей заботе о них. То есть у нас есть принципы, мы растем в Священном Писании, мы понимаем, что правильно, что неправильно, и мы строим свои взаимоотношения с людьми, исходя из того, насколько мы видим эти отношения позволят этому человеку вырасти, ближе быть к Богу, лучше понимать сущность Священного Писания и так далее. Итак, мы живем в этой реальности, мы сталкиваемся с теми людьми, которые слабее нас, причем где-то в каких-то ситуациях мы слабее кого-то. Речь не идет о том, что мы такие гиганты духовные, а все вокруг уж такие немощные и слабые. Вот. В каких-то ситуациях нас терпят, мы где-то не догоняем, у нас где-то нет еще достаточного развития. И Бог так устроил, Бог так сделал церковь. И одна из причин, почему он так устроил, заключается в том, что вот именно это состояние нужно нам для роста. Нам нужны слабые люди рядом с нами. Для чего нам они нужны? Ну, во-первых, для того, чтобы мы могли упражняться в терпении. Прежде всего, это очень, очень хорошая возможность для того, чтобы упражняться в терпении. Кроме того, для того, чтобы мы могли реально отрабатывать братскую заботу о тех людях, которые трудные. Помните, Иисус Христос говорил, если мы любим любящих нас, то есть если мы любим тех, кого легко любить, он говорит, ну так все делают, так и язычники делают. Но вот если вы любите тех, кого трудно любить, вот сложных, может быть, незрелых где-то людей, вот здесь реальное христианство проявляется. То есть это полигон, это возможность для практики. Вот почему, братья и сестры, мы постоянно обращаем на это внимание, о том, насколько важна поместная церковь. Насколько важно быть частью поместной церкви, насколько важно созидать реально, не просто здесь побыл чуть-чуть, там побыл чуть-чуть, еще где-то побыл чуть-чуть. Ни ты не сможешь влиять на людей, ни люди не смогут на тебя влиять. Все это будет расплывчато. Поэтому Бог и устроил так, Он создал поместную церковь и дал нам возможность находиться в ней для того, чтобы мы могли реально расти в нашей зрелости. Сегодня мы будем говорить о еще двух повелениях апостола Павла, которые он оставил в этой главе, которые касаются той же самой темы. Свобода, ограниченная любовью, поэтому мы назвали сегодня, определили это сегодня, часть вторая нашей 53-й части или 52-й, я уже запутался, сколько там частей. Ну, много. Часть вторая вот этой темы, в последней, значит, половине 14 главы послания апостола Павла к римлянам. После того, когда апостол Павел призвал, не губите других своих свободы, он призывает или делает следующий призыв. Он говорит, обращаясь к нам, помните истинные ценности. Знайте, в чем действительно самое важное, а в чем второстепенное. Вы знаете, один из признаков зрелых людей заключается в том, что они быстро, эффективно и качественно могут определять, где главное, где второстепенное. Мы сейчас проводим курс духовного лидерства. У нас 18 студентов и где-то около 30 слушателей. У них есть задание, они читают книги, и по этим книгам пишут свои наблюдения. Вот одна из задач этих наблюдений заключается в том, чтобы умение найти главное и очень ясно и коротко выделить его, и показать, как это касается тебя практически. Я сегодня делал обзор всех работ, которые были написаны за прошлую неделю, и очень интересно наблюдать. Когда ты читаешь, ты сразу видишь уровень, на котором человек находится, уровень стратегического мышления. Способность отчленить, способность увидеть действительно вот это самое важное. В этом суть зрелости каждого человека. Или это одно из качеств зрелых людей. Люди должны уметь определять, где важное, где не важно. У американцев есть очень важная, очень такая распространенная поговорка. You have to know the hill to die on. То есть тебе нужно знать высоту, это из военной терминологии, тебе нужно знать ту высоту, за которую ты готов будешь умереть. Ты должен умело высчитать. Вот это можно отдать, этим можно пожертвовать. Здесь не стоит много крови проливать, а здесь нужно окопаться и стоять до конца. Это очень важно. Уметь отсортировать, отделить главное от второстепенного. И то, о чем говорит здесь апостол Павел, он призывает нас к тому, чтобы мы научились в нашей жизни, в наших подходах отделять, определять правильно главное и отделять его от второстепенного. Кстати, одной из огромнейших проблем современной церкви является проблема неспособности отделить главное от второстепенного. Заметьте, сегодня церкви самые разные, самых разных категорий. Русские, нерусские, протестантские, непротестантские, ортодоксальные, либеральные, самые-самые разные церкви, они страдают этим, буквально погрязли в том, что у них главное место занимают какие-то мелочи. Формы, порядки, традиции. Вот у людей больше ничего нет. Они больше ничего видеть не могут. У них просто нет способности видеть. Как исполнен этот обряд? Насколько верны этой традиции? Если эта традиция или обряд чуть-чуть выпадает, для них это уже катастрофа жизни. У них вся жизнь вокруг этого вертится. Или какие песни пели? Быстро их пели или медленно? Современные или старые песни. И если вдруг не так, как ей или ему нравится, как он или она привыкли, то все, и собрание, и не собрание. И все остальное уже плохо, и все должно быть, в общем-то, осуждено и раскритиковано. Вот. Или некоторые церкви живут тем, что они соединили церковь и идею национальности, или соединили с нацией. Русский должен быть православным. И люди больше заводятся о том, чтобы о национализме, чем о вере, по сути дела. Или это украинская церковь, или еще какая угодно. То есть люди делают тогда национальный признак. Хоть какая пусть будет, но если там Евангелие, если там суть. Христос не основал украинскую или русскую или американскую церковь. Христос основал церковь, которая знает Евангелие, исповедует его и живет Евангелие. И так далее. Самые разные вещи, самые разные обстоятельства. В последнее время очень популярны в Америке различные темы. Мне сегодня буквально прислал один человек из Тюмени письмо и спрашивает, вот такие выдающиеся американские деятели Билл Хайблс и его команда, они приезжают в Москву и собирают верующих со всех городов весь Советского Союза и проводят там саммит, так они называют, то есть специальное такой съезд для служителей. Вот. И суть его в простой вещи. Суть его в том, что научить церкви правильно пользоваться современными методами, менеджментом. Как рассчитать психологию людей, как найти, как выстроить подходы, как сделать так, чтобы работа была эффективна и так далее. Вы знаете, в принципе, если мы посмотрим на эти вещи, то они иногда, может быть, и играют какую-то роль. Ну, например, если вокруг тебя люди говорят только по-украински, ну, есть смысл делать церковь на украинском языке. Или если действительно ты можешь научиться что-то из менеджмента, ну, это вполне неплохо, иметь какой-то элемент менеджмента для того, чтобы он помог тебе эффективнее отсортировать все свои проблемы. Но я хочу вам объяснить это на одном придуманном примере. Вот представьте себе, лысый человек попал в аварию. Легко представить, достаточно много людей, у которых недостаток волос на голове. Он попал в аварию, у него кровотечение внутри, и его привезли в больницу, собрались врачи. И вот врачи, вместо того, чтобы спасать ему жизнь, они спорят, что сделать, чтобы у него волосы снова стали расти. В принципе, чтобы волосы стали расти, это неплохо. Я бы не против был, если бы у меня больше было. Я думаю, что этот человек не возражал бы, если бы врачи нашли метод, чтобы у него росли волосы. Но в данной ситуации подобный спор совсем не кстати. Почему не кстати? Потому что есть более важные вопросы. Вы можете слышать и видеть вот такого родителя за, знаете, шевелюры или за такие густые волосы, когда так это не важно. Вы говорите, волосы не важно? Да нет, может быть и важно, может быть для кого-то очень важно, катастрофически важно. Но в данной ситуации, если человек умрет, волосы не дадут ему никакого проку. Ну, это во-первых. Во-вторых, представьте себе, эти врачи собрались и говорят. Один говорит, нужно, значит, мыть таким-то мылом. Другой говорит, нет, нужно делать там пересадку по одному волосу. Третий говорит, нет, нужно там какие-то еще средства, лекарства принимать и так далее. Вот все они будут спорить до посинения. Они могут сутками спорить там. И ни к чему ж не придут. Знаете почему? Потому что люди, во-первых, толком не знают, от чего волосы выпадают. А во-вторых, они совершенно не знают, что сделать, чтобы они стали расти снова. И поэтому их спор будет бесполезен. Они будут спорить об этом, казалось бы, нужном вопросе. Ну, во-первых, они оставят более важный вопрос, то есть этого умирающего человека, его кровотечение. Во-вторых, они так и не придут к истине, потому что ее никто не знает. Очень часто мы можем наблюдать церкви, которые концентрируются на каких-то вопросах, которые, может быть, и неплохо бы было, чтобы было по-другому. Но ведь есть гораздо более важный вопрос. Есть вопросы жизни и смерти. И вот это то, о чем говорит апостол Павел здесь. Он говорит о том, чтобы научить нас с вами правильно поступать. До того, как мы прочитаем эти тексты из 14 главы послания к Римлянам, я хотел бы привести еще одно высказывание, которое было написано, было сказано человеком еще в 5 веке. Блаженный Августин когда-то говорил так: «В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь». Это достаточно емкое такое утверждение, которое этот отец церкви или один из выдающихся богословов и пасторов, который жил в 5 веке, он представил это для того, чтобы попробовать отразить вот эту сложную динамику взаимоотношений внутри церкви Иисуса Христа. Ну, давайте посмотрим, что говорит Священное Писание, что говорит об этом апостол Павел. Я начну с 15 стиха для того, чтобы немножечко яснее нам понять 17 и 18. «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи пищей твоею того, за кого умер Христос, да не хулится ваше доброе. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». То есть Павел делает ясное разграничение. Посмотрите, он говорит о том, что Царствие Божие заключается не во внешних второстепенных вопросах. Царствие Божие не пища и питье. Но вместо этого он противопоставляет, он ставит опять еще раз вот эту вот сильную частицу, которая противопоставляет одну часть другой. Он говорит, но праведность, мир и радость во Святом Духе. То есть он говорит, концентрируйтесь не на второстепенном, концентрируйтесь на самом важном, на самом главном. Настоящие ценности действительно заключаются совершенно не в том, в чем погрязли верующие, жившие тогда, в то время. Итак, мы видим здесь две части. Во-первых, апостол Павел представляет очень категорично, ясно, в чем нет вечных ценностей, или чем Царствие Божие не является. Ибо Царствие Божие не пища и питье. Он хочет достучаться к каждому человеку. Причем эти слова написаны как к зрелым верующим, так и к незрелым. То есть, как и одним, так и другим нужно научиться сформировать правильное отношение ко второстепенным и главным вопросам. Поэтому он обращается и говорит об Царстве Божие не пище и питье. Вы помните, мы уже несколько раз говорили о двух крайностях, которые существуют в христианских церквях: традиционализм и антитрадиционализм. Традиционализм, когда люди придают огромное значение всяким разным формам, всяким разным обстоятельствам, с которыми было связано их прошлое, которые они принесли в настоящее, и они очень сильно держатся за них и живут ими. Антитрадиционализм – это когда люди думают, что в отвержении этих традиций будет благословение, будет сущность их расцвета духовного, будет их духовная зрелость и так далее. Апостол Павел не соглашается с этим. Он говорит просто, в этих вещах нет Царствия Божьего. Вот представьте себе, кто будет, в какой ситуации человек будет быстрее выздоравливать, если он будет одет в модной одежде или в старомодной одежде? Все равно. Это абсолютно не связанная с этим вещь. Человек будет выздоравливать или не будет выздоравливать, независимо от того, в старой или в новой одежде он будет одет. Вот это то, о чем здесь говорит апостол Павел. Говорит, Царствие Божие не пища и питье. Царствие Божие это совсем другое. И не думайте, что поменяв старые традиции на новые, вы расцветете и будете жить. И не думайте, что упрекая людей за старые или за новые традиции, вы каким-то образом сделаете прорыв в своем духовном развитии. Это абсолютно неправильно. Очень часто родители в этом ошибаются. Родители делают очень много усилий для того, чтобы обучить своих детей каким-то традициям. Это может быть и неплохо, чтобы дети знали традиции. Но они при этом не способны, или, может быть, способны, но упускают. Самое главное, они упускают сущность, чтобы эти дети действительно жили Евангелием, жили поклонением Богу. Я постоянно сталкиваюсь с этим. Буквально на этой неделе несколько раз сталкивался с таким вопросом, когда задаю вопрос, расскажи мне о своем христианстве. Вы помните, что обычно отвечаю? Родился в христианской семье. Крещение принял в 18 лет, потому что до 18 не разрешали. Потом пел в хоре, играл в оркестре, рассказывал стихи, иногда проповедовал. И всегда был активный. Окей, хорошо, а теперь расскажи мне о своем духовном состоянии, о твоей духовной жизни. Начинается снова. Ну, принял крещение в 18 лет, пел в хоре, играл в оркестре, был активным. И видишь, что у человека даже нет того файла в голове, который должен бы зарегистрировать, что суть христианства-то заключается в личных отношениях с Богом. Его научили традиции, его научили петь, его научили танцевать, нет, в некоторых церквах танцевать, его научили вставать, садиться где нужно. Но ему не научили, не показали ему дорожку, к личному знанию Иисуса Христа, к личному преклонению перед Христом. Знаете, дорогие друзья, что научив ваших детей традициям или не научив их, вы не приблизите их к Царствию Божьему ни на пять. Потому что Царство Небесное не пища и питье. Царство Небесное – это не внешняя оболочка. Царство Небесное – нечто совершенно другое. Итак, апостол Павел сначала показывает нам, в чем нет вечных ценностей, ибо Царство Небесное не пища и питье. Всякие разные вопросы внешности, вопросы, связанные с традициями, вопросы, связанные с какими-то обрядами, вопросы, связанные с теми внешними факторами или с формами, они не приблизят и не удалят нас от Бога. Второе, о чем он здесь говорит, он говорит о том, в чем заключаются вечные ценности. Давайте еще раз прочитаем эти тексты. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Заметьте, как здесь написано. Здесь очень коротко сказано, что Царствие Божие не пища и питье. Во-первых, он касается ключевого вопроса. Он говорит, что речь идет не о внешней религиозности. Речь идет совершенно не о том, исполняете ли вы Моисеев закон и по диете не едите нечистую пищу. Или же вы придерживаетесь принципов того, что вы избегаете вот этих идольских храмов, где продают мясо, которое было пожертвовано идолам. Он говорит совершенно о другом. Он говорит, речь идет о царстве. Речь идет не об атрибутах, а речь идет о царстве Бога. И Богу эти внешние факторы абсолютно не играют никакой роли. Они абсолютно не нужны. Суть этого заключается в том, кто царь в вашей душе. И он говорит, каким образом мы можем увидеть доказательства и быть уверенными в росте того, что это царствие действительно Божье царство. Заметьте, как он говорит. Он говорит о трех элементах. Три качества, которые показывают нам, в чем выражается царствие Божие в нашей жизни. И мы можем проверить свою жизнь. Мы должны проверить свою жизнь. Мы должны посмотреть реально на себя, реально дать себе отчет, реально убедиться в том, есть ли действительно в нас это царство. Растем ли мы в этом царстве? Действительно ли это является нашей характеристикой, отражением нашей реальности, которая имеет место в нашем сердце, в нашей жизни? Посмотри первое, о чем он говорит. Он говорит, что Царствие Божие заключается, первое, в праведности. Послание к Римлянам – это послание о праведности. С самого начала и до самого конца апостол Павел очень много говорит о праведности. Он говорит, это суть всей жизни. Он очень ясно отметает всякие разные другие аспекты, которые конкурируют с праведностью. И он пытается разбудить всех, он пытается показать и говорит, Царствие Божие не все это. Не пища и питье, не эти здания, не эти формы. Царствие Божие заключается в праведности. Есть ли у вас праведность? Что такое праведность? Можно дать несколько определений праведности. Праведность – это быть в правильных отношениях с Богом, если просто сказать. В русском языке есть еще проще, можно сказать, быть правым перед Богом. Или быть свободным от вины. Вот это имеет в виду апостол Павел, когда он пишет, что Царствие Божие заключается в праведности. То есть мы люди по своей природе, по своей сущности, мы не правы перед Богом. Не правы в своем эгоизме, не правы в том, что мы противопоставляем себя Богу, не правы в том, что мы утверждаем себя вне Бога. И поэтому апостол Павел обращает внимание и говорит, вместо того, чтобы заботиться о всех этих мелочах, у нас есть гораздо более важный вопрос. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность. Царствие Божие заключается в том, есть ли у нас праведность. Пережили ли мы Евангелие? Я хочу вам сейчас задать вопрос. Пережили ли вы Евангелие? Вы лично, в вашей жизни, я хочу больше сказать, переживаете ли вы Евангелие? Продолжаете ли вы переживать Евангелие? Является ли Евангелие для вас чем-то, без чего вы не можете жить? То есть ясное понимание того, что праведность Иисуса Христа – это единственный источник, который может сделать нас праведными. Это осознание себя неправедным. Это осознание себя негодным, погибшим, потерянным. Ясное понимание своей абсолютной, полной зависимости от праведности Иисуса Христа. Посмотрите, апостол Павел начинает в 1 главе, в 16 стихе говорит, «Ибо я не стыжусь Евангелия Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается праведность Божия. От веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Не достижениями, не какими-то своими заслугами, а праведный верою жив будет». То есть, когда он положится, когда он доверится праведности Иисуса Христа. Праведный верою жив будет. Вы знаете, слово «праведность» в греческом языке, оно употребляется в Новом Завете 92 раза. Из этих 92, 34 раза оно употребляется в послании к Римлянам. То есть, подавляющее большинство. То есть, апостол Павел в одном послании одну треть всего запаса этих слов использует. Послание к Римлянам – это послание о праведности. Почему оно послание о праведности? Потому что Бог хочет достучаться до нас. Он хочет показать нам суть. Он хочет показать, что наша суть, суть нашей жизни не в том, что мы порядочно приходим на собрание. Хотя это неплохо порядочным быть. Суть нашей жизни не в том, что у нас все правильно. Что у нас нет каких-то выходящих из рамок привычных образов действий. А суть нашей жизни заключается в том, есть ли Евангелие. Вот в этом беда, в этом опасность религиозности. Люди очень быстро учатся всяким разным внешним атрибутам. И они прилагают усилия. Они думают, что они нормальные, что они не там где-то внизу, не там, где, помните, фарисей зашел: «Господи, я благодарю Тебя, что я не таков, как вот этот мытарь, который рядом со мной. Я порядочный, у меня все нормально. Дети на лавочке здесь сидят, я прихожу вовремя, все на месте». И, как я уже сказал, это неплохо. Это очень даже хорошо, что все на месте. Вопрос только заключается в том, знаете ли вы праведность Иисуса Христа и дорожите ли вы ей? Живете ли вы ей по-настоящему? В этом суть. Не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Когда апостол Павел продолжает это послание, в третьей главе он такой переломный элемент представляет, или переломный момент. Он во второй главе, в конце первой главы, во второй главе говорит о том, почему нужна праведность. Он ясно говорит о том, что все мы абсолютно неправедны. В третьей главе, в десятом стихе он говорит дословно. Помните, нет праведного, и для тех, кто сомневается, ни одного. Чтобы никто там не просочился где-то. Он ясно и категорично говорит, нет праведного ни одного. И посмотрите, в 3 главе, 21 стих, он объясняет, каким образом Бог решает эту дилемму. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, праведность, генерированная Богом, праведность, принадлежащая Богу, праведность, которую можно получить только от Бога, праведность, за которую заслуга принадлежит только Богу, только Иисусу Христу, но ни в коем случае не нам, о которой свидетельствуют законы и пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа на всех и во всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». То есть речь идет о следующем. Апостол обращается к нам и говорит: слушайте, ну что вы взяли за эти традиции? Что вы там, в какую субботу куда ходить? Соблюдать праздники или не соблюдать праздники? В России там соблюдали очень много всяких праздников. Там и Сретение, и Вознесение, и Благовещение, и Преображение, и еще там много всяких разных, которых я даже не знаю. Ну, в принципе, нет большой проблемы. Если вы празднуете, дай вам Господь благословение в этот день. Но знаете, что суть заключается не в этом дне, а суть заключается в том, трепещет ли ваше сердце в понимании абсолютной порочности, негодности своего сердца и в преклонении перед тем абсолютно незаслуженным нами даром, даром праведности Иисуса Христа, которую Он даровал. Дальше он описывает процесс, как эта праведность действует. Он говорит о том, что праведность – это не только позиционная праведность, то есть то, что мы получаем от Иисуса Христа в момент оправдания, в момент, когда мы принимаем Его верой. Он говорит о том, что этот процесс продолжается, то есть это оправдание, оно влияет на нашу жизнь, оно изменяет нашу жизнь, оно изменяет реальность нашей жизни. И он выражает это в 12 главе, в первых стихах очень ясно. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Заметьте, как далеко это от формализма. Как это далеко от того, чтобы зациклиться на каких-то внешних вещах. И опять-таки, нет проблем. Действительно, некоторые вещи очень хорошие. Действительно, некоторые вещи могут быть немножко более эстетически лучше, чуть-чуть позволят нам лучше воспитание быть и так далее. Много самых разных вещей. Если мы будем говорить о той же музыке, но есть грубая, резкая, которая по нервам бьет просто, а есть, которая понежнее, помягче. Да, и может быть, можно научить этой лучшей музыке людей. Но поверьте, это не стоит того, чтобы ломать копья. Это не стоит того, чтобы унижать кого-то. Это не стоит того, чтобы приходить больным после такой музыки. Это не стоит того, чтобы на этом свет клином сошелся. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность прежде всего. В этом сущность всего того, что принес нам Иисус Христос. Второй элемент того, в чем заключаются вечные ценности, выражен в мире. Апостол говорит, что праведность, и второе – мир. Многие люди, которые погрязли или которые увязли в всяких разных второстепенных вещах, они попадают в тупик. Суть этого тупика заключается в том, что человек находится в состоянии, когда вот эти всякие второстепенные вещи кажутся ему важными, он не может их найти решение, он в процессе ссорится, спорит, ругается, теряет взаимоотношения с окружающими его людьми. И пока он занимается этим, он не может расти. А так как он не может расти, он никогда не может научиться правильно относиться к этим вещам. К сожалению, вот то христианство, которое я знаю, то христианство, в котором я вырос, большинство церквей, в которых мне пришлось быть, к сожалению, в большой степени огромный процент людей именно таких, именно так живущих, не видящих дальше своего носа, очень сильно отстаивающие свои преференции, то, что им нравится, то, что им хочется, унижающие всех, у кого, всех тех, у кого другое мнение. И на этом, к сожалению, строится все, или видится, что это действительно сущность христианства. Апостол объясняет, что для того, чтобы не попасть в такую проблему, в такую ловушку, он говорит, пожалуйста, ищите праведности. Настоящей. Праведности Иисуса Христа, не вашей собственной заслуги, а той праведности, которую без смирения не получишь. Той праведности, которая трепетать сердце заставляет постоянно. Той праведности, которая абсолютно незаслуженно дается абсолютно погибшим и потерянным грешникам. Но кроме этого, он дает еще второй регулятор. Второе, очень хорошее такое, такой стандарт или такую точку отсчета. Средство проверки. Он говорит, не только праведности, он говорит о мире. Царствие Божие, праведности, мир. Что это такое? Вы знаете, мир – это непосредственный результат праведности. С того момента, когда человек согрешил, когда Адам и Ева согрешили, когда они находились в этом, когда они поставили себя в состояние вражды с Богом, они потеряли мир. И люди с тех пор, все, кто родился от Адама и Евы, не имеют этого мира. Они пытаются его как-то получить, искусственными способами пытаются изобрести. Кто-то в алкоголе, кто-то в наркотиках, кто-то в каких-то компаниях, кто-то в каких-то интересах, чем-то занимается человек. Но все равно в глубине души вот этот вакуум, эта дыра огромная, эта зияющая пустота, отсутствие мира. Вот почему апостол Павел, после того, как он объяснил Евангелие в третьей главе, во второй половине третьей главы, послание к римлянам, и когда он продемонстрировал в 4 главе, как Евангелием или благодатью жили патриархи, великие люди в Израиле, Авраам и Давид, после этого в 5 главе он показывает, ярко-ярко показывает сущность того, что человек получает от праведности Иисуса Христа. 5 глава с 1 стиха. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа Иисуса Христа, через которого верою получили мы доступ к благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Восстановление истинного мира, дорогие друзья, возможно только через Евангелие. Вот почему абсурдно учить людей каким-то внешним аспектам религиозности, надеясь на то, что это как-то повлияет на человека. Никакая религиозность никогда не заполнит этого вакуума, только Евангелие может заполнить. Только преклонение пред Христом, только Он даст счастье. Только Он может дать. И так, оправдавшись верою, ясно, мы имеем мир с Богом. Вот почему так много церквей, которые приглашают, зазывают одни этим, другие тем. Но когда разгребешься, то вот только те, кто действительно говорит об оправдании по вере, Только те, кто действительно учат людей сути праведности, которую мы имеем в Иисусе Христе, только те способны ответить на нужду, которая есть в человеке. Это нужда в мире. Нужда в мире с Богом. Вы знаете, это хороший такой индикатор, хорошее средство. Вот заметьте, апостол Павел говорит, Царствие Божие не в пище и питье, но в праведности и в мире. Мы можем проверять себя очень просто. То есть в каждой ситуации, когда мы имеем дело с любыми делами, например, с музыкой, с формами, с какими-то цветами, как церковь покрашена, или как рано собрание началось, или поздно, или какой... Самые-самые разные вещи. Очень просто определить. Как только вы потеряли мир в сердце, так вы переступили ту черту, когда вы можете правильно с этим иметь дело. Потому что Царствие Божие не пища и питье, а праведность и мир. Это очень, очень важный регулятор. Да, возможно, старшему поколению есть чем поделиться с молодым поколением. И, пожалуйста, делитесь. Делитесь хорошими традициями. Делитесь хорошими вещами, которые вы знали и которые вы научились. Так и написано, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей. Помните? Титу 2 глава. Но, пожалуйста, делайте это так, чтобы не потерять мир. Делайте это с любовью. Потому что Царствие Божие не внешние формы. Не внешние традиции, хорошие или плохие. А Царствие Божие – праведность и мир. У нас, к счастью огромному, за последние 4 года не было членских собраний, на которых люди бы теряли мир. Некоторые даже спрашивают, задают мне вопросы, спрашивают, а что, не бывает, что по 3 часа? Или по 6 часов? У моих знакомых рядом с домом там птица собралась, куча птиц, и муж говорит жене, у них собрание там. А она отвечает, похоже, что у них членское. Уже у людей определенные ассоциации с тем, что такое членское собрание. Там, где мир вообще абсолютно даже и не был, улетучился с первого выступающего. Вот об этих ситуациях апостол Павел говорит, помните, что Царствие Божие, пусть лучше эти все вопросы останутся нерешенными, но мир сохранится в сердце. И нам всем есть чему учиться в этой сфере. Действительно, это та часть нашей жизни, которая должна просто править у нас. Она должна отличать нас от всех тех людей, которые или не знают Иисуса Христа, или еще незрелы в Иисусе Христе. Кроме этого, кроме праведности и мира, апостол говорит еще об одном элементе, который не менее важен. Он говорит о радости во Святом Духе. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Дело в том, что Бог хочет, чтобы мы радовались. Он хочет дать нам радость. Он хочет наполнить нашу жизнь радостью. Он хочет, чтобы жизнь человека действительно отражала радость. Знаете, почему апостол Павел пишет здесь об этом? Потому что он знает, что в религиозных спорах люди часто теряют радость. Люди часто именно из-за этого, именно из-за реакции на чью-то незрелость теряют радость. Простые, обыденные вещи, от которых ничего не зависит. Она на меня не посмотрела, или он со мной не поздоровался, или он меня обходит. Знаете, в нашей церкви очень большой зал, один человек сядет с той стороны, другой сядет с той стороны. Вот, иногда так получается, что человек несколько раз подряд садится с той стороны, или привык садиться с той стороны, а потом, оп, и с той стороны сел. Это неспроста. Это, наверное, он не хочет нас видеть. Самые разные вещи люди могут представить себе в своем сознании. И потерять радость. Апостол Павел говорит, Царствие Божие не то, где вы сидите, с какой стороны. Хотя Сергей Петрович всегда говорит, садитесь вперед, садитесь поближе. Это всегда лучше, если вы садитесь поближе. Но Царствие Божие не заключается в этом. Царствие Божие не связано с вот этими внешними атрибутами, элементами, которые выражены только в форме. Послание к филиппийцам апостол Павел еще конкретнее говорит об этом. Он говорит, радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Вот это дорога христиан. Это прямой рецепт, это библейский рецепт для радости. То есть каждый человек, в этом-то и суть верующих людей, в том, что они могут, они знают, как радоваться. Они знают, в чем истинный смысл радости, истинная природа, откуда она берется. И заметьте, апостол повелевает, он говорит, радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь, еще раз повторяет. То есть он говорит, что эта радость не зависит от настроения, не зависит от каких-то факторов. Вот сегодня мне радостно, а завтра не очень. Он повелевает и открывает несколько таких важных элементов радости. Он говорит, во-первых, самое главное, будьте кроткими людьми. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Я когда-то разговаривал с одной женщиной, у нее были проблемы, и она... проблемы уныния, подавленности, и она говорит вот так и так, вот что делать. Но мы открыли этот текст и по порядку говорим. Вот написано, кротость ваша да будет известна всем людям. Не так, что кротость вашу, чтобы можно было откопать там после недельных раскопок. О, есть, оказывается, чуть-чуть есть. А написано так, чтобы назвали имя Валя или Галя или Ваня или Петя. И сразу образ возникал. Это кроткий человек, незлобивый. Да будет известно всем людям. И так вот, когда задашь вопрос, когда мы зададим, каждый себе задаст вопрос, давайте подумаем, как нас знают. Я задаю вопрос это людям, которые не имеют радости, и спрашиваю, как вас знают? Знают вас как обидчивых? Как раздражительных, как вспыльчивых, как гневливых. Ну, тогда у вас и не может быть радости. Да сколько бы вы психологов не посетили, сколько бы вы таблеток не перепили, сколько бы вы разных методов избавления от уныния или депрессии или так далее не перепробовали бы, пока вы не избавитесь от зла в сердце, от злобы в сердце, вы не сможете быть радостными. Злые люди не могут быть радостными. Здесь ясно написано, кротость ваша да будет известна всем людям. И второе, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И дальше написано, мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Если вы видите что-то не так, если вы видите что-то можно сделать лучше, молодые в старых, старые в молодых, дети в родителях, родители в детях, скажите об этом. Скажите об этом спокойно, скажите об этом с любовью. Найдите этот путь, как это сделать. Но не переступайте эту черту, чтобы потерять мир. Вместо этого доверьте этот вопрос Богу. Просто в молитве преклонитесь перед Богом. И так здесь написано, заметьте, не заботьтесь об этом. Но в молитве и прошении с благодарением отдайте это Богу. И позвольте Богу самому научить тогда, когда нужно, и в той степени, в которой нужно. Давайте вернемся назад к этим стихам. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Мы уже говорили о том, чем не является Царствие Божие, не является внешними какими-то. Вечные ценности не заключаются во внешних атрибутах. Второе, мы говорили подробно, чем являются Царствие Божие, или в чем эти вечные ценности, в праведности, в мире и в радости во Святом Духе. Но посмотрите 18 стих, здесь сказано, кто этим служит Христу. Это активная позиция. То есть здесь сказано о том, что вот праведность, мир и радость в Святом Духе мы должны взращивать в себе и заботиться о том, чтобы это было в людях. Если вы видите у человека что-то не так, прежде всего, позаботьтесь, проанализируйте, определите, есть ли у него праведность, мир и радость во Святом Духе. Если человек умирает, может быть, без праведности, не переживайте о том, что он лысым умирает. Спасите ему жизнь. Остановите кровотечение. Позаботьтесь о том, чтобы праведность получила от Иисуса Христа настоящую. Когда-то один проповедник, это было 30 лет тому назад, ровно 30 лет тому назад, я как сейчас помню, в шахтах проповедовал один проповедник, и он говорил о том, что он сидел в тюрьме, и говорит, в тюрьму привозят всяких там разных крутых. А тогда, знаете, было популярно такие патлы большие носить, волосы длинные, это называется. Он еще по-украински говорит патли. Он говорит, эти крутые плачут. И не плачут не потому, что 15 лет получил, а потому, что патли ему обрезали, говорит. Он говорит, ну потеряв жизнь, стоит ли плакать о волосах? Научитесь отличать главное от второстепенного. Научитесь действительно беспокоиться и переживать о том, в чем суть жизни заключается. И все остальное потом станет на свое место. Последнее повеление, мы уже говорили об одном в прошлый раз и о втором сегодня говорили. Мы говорили, не губите других своей свободной. В 13 по 16 стихи говорил апостол Павел, помните истинные ценности. И самое последнее, ищите мира и назидания других. Вы знаете, вот это последнее повеление апостола Павла, это как бы подведение итогов. Смотрите, оно начинается со слова «итак». Итак, это итоговое слово. Он говорит о том, что он уже говорил, и теперь он подводит итоги. И он хочет нас убедить еще в нескольких вещах, повторить для нас, сделать это ясным, чтобы это действительно коснулось нас, проникло в наши сердца, и чтобы мы запомнили это. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие, все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина, и не делать ничего, от чего брат твой предыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру, имей ее сам в себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, грех. Итак, словом, и так апостол подводит итог, и он хочет показать, повторить еще несколько элементов. Я их разделил на три части, чтобы удобнее нам было запомнить. Во-первых, он говорит об ответственности. Он еще раз повторяет о нашей ответственности. Посмотрите, итак, будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. То есть наша ответственность в том, чтобы искать того, что служит к миру. Опять-таки, мы не можем гарантировать, что мы всегда найдем это. Мы не можем заставить людей, которые рядом с нами, вести себя правильно. Но мы можем искать мир. Мы должны сделать все, что возможно, чтобы найти, чтобы действительно мир стал нашей целью, смыслом, атмосферой, в которой мы живем. Будем искать. Чего искать? Что служит к миру и взаимному назиданию? Вы знаете, только в состоянии, когда у нас мир с другими, мы можем действительно плодотворно, созидательно трудиться. Пока мы находимся в состоянии войны, мы не способны работать. Вот заметьте, сколько ситуаций, сколько семей пострадали от этого, сколько церквей пострадали от этого. То есть, если в семье отец с матерью постоянно ругаются, их дети, скорее всего, вырастут травмированными психологически. То есть вместо того, чтобы вот этими в состоянии войны там что-то выспаривать, окей, лучше договоритесь о мире каком-то. Чтобы в этой ситуации мира вы способны были найти решение, вы способны были созидать. Он говорит, что служит к миру и взаимному назиданию. То есть это наша ответственность, первое. Второе, он говорит не только об ответственности, он говорит об осторожности. Он говорит о том, что нам нужно относиться к людям осторожно. Посмотрите, ради пищи не разрушай дело Божие. Будьте осторожны. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. То есть он призывает нас, чтобы мы лучше, мы свободные люди, чтобы мы лучше осторожнее поступали, чтобы мы не злоупотребляли своей свободой тогда, когда мы знаем, что мы причиняем какую-то боль людям в каких-то второстепенных вещах. Он говорит о том, что нам нужно жить таким образом, чтобы наша жизнь не причиняла боли, не создавала трудностей людям вокруг. В максимальной степени заботясь о людях, об их состоянии, о том, чтобы помочь им расти. Апостол Павел призывает поступать осторожно для этого. И третье, о чем он говорит об ответственности, об осторожности и обоснованности. Посмотрите, ты имеешь веру, имей ее сам себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, в грех. Проблема немощных веры заключается в том, что они, глядя на других, что делают другие, они сами делают то же самое, но они в действительности считают это грехом. И поэтому это будет грехом для них. То есть мы можем подтолкнуть людей ко греху. Каким образом? Некоторые люди истолковывают этот текст так, что вот если совесть не осуждает, тогда можно делать. Это неправильно. Речь не об этом идет. Речь идет о том, что наша совесть должна быть правильно сориентирована на Священное Писание. И если человека не осуждает совесть за то, что он украл, или за то, что он нарушает закон, или за то, что он прелюбодействует, или за то, что он какие-то другие грехи делает, то независимо от того, что говорит ваша совесть, Бог вас будет осуждать. Здесь речь идет о других аспектах жизни. Здесь речь идет о том, что, например, для человека в воскресенье косить траву, он считает это очень большим грехом. Птичка гнезда не вьет. Помните, в России говорили об этом? Такой день, птичка гнезда не вьет. А ты здесь вышел со своей косилкой. Покосить траву в воскресенье – это не грех. Но если вы косите, человек, который рядом с вами, который видит, который немощный в вере, и который увидит то, что это вы делаете, и вас, и это подтолкнет его на то, чтобы, окей, это нельзя вообще-то, это грех. Но какая разница, я буду все равно косить. Вот для этого человека будет грехом. Мы толкнем его на нарушение своей совести. Мы толкнем его на нарушение того, что он знает, что это неправильно. Он неправильно знает, но он убежден в этом. Вот почему здесь написано, все, что не по вере, грех. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. Все, что не по вере, грех. Речь идет о том, что нам нужно научиться жить, полагаясь на Священное Писание, искать эту истину, жить этой истиной, развиваться в ней, действительно четко и ясно сортировать главное и второстепенное. Но во всех тех ситуациях, где мы сталкиваемся с людьми, которые слабые в вере, у которых их вера базируется на каких-то их представлениях еще, относиться к ним очень осторожно, чтобы не разрушить их. Вместо этого созидать. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!